Глава 19. Москва. Мастерская металлоремонта.
«Ага. Если сделает вид, что поверил, значит, любит». Мысленно передразнила капитан Артамонова старого медвежатника. «Если он сделает вид, что поверил, точно чей-то агент. Только Скворца перед ним скомпрометируем, хотя если он не совсем бесхитростный, может уже и так обо всем догадаться. Диана не выглядит как человек, способный что-то долго скрывать от мужа. Бесхитростная уж очень». «Нет, Диан, мы не будем так рисковать», — решительно заявила она. «Устала? Лучше передохни. Давай я пока поковыряюсь. Навыки освежу. А Иван Андреевич тебе расскажет, как себя вести и что делать, если тебя арестуют за рубежом».
«А меня за кордоном не арестовывали. Откуда я знаю, что там надо делать?»
— развел руками тот.
«Хотя прошедший наши университеты жизни и там не пропадет. Ну, слушай, девонька. Первое правило зэка — не верь, не бойся, не проси».
«Ну, не верь, не бойся — это понятно. А почему не проси?» — уточнила Диана.
«Потому что должен будешь».
Серьезно взглянул на нее Завьялов.
«Зависимость попадешь. А что взамен попросят, одному черту известно. И долг не отдать нельзя, накажут, и забьют, или и вовсе зарежут».
Диане стало совсем неуютно, она судорожно сглотнула, и это не укрылось от внимания старого мастера.
«Конечно, лучше не попадать в места не столь отдаленные», — проговорил он. «Так что слушай про то, что действительно важно для этого. Чтобы тебе на допросах не предъявляли, все отрицай. Даже когда у них, казалось бы, доказательства на руках есть. Главное, не паникуй. Отпечатки твои где-то нашли, вспомни. Когда могла их оставить без участия в криминале? Не можешь вспомнить? Придумай. На допросах они любят подловить».
Покосился он на капитана Артамонова, но та ковырялась с личинкой замка в тисках и делала вид, что не слушает их разговор.
«Допросом их специально учат. Там у них столько хитрых приемчиков».
«Каких?» — спросила Диана.
«Ну, к примеру, очень любят помариновать перед допросом, нервы помотать. Начнут допрос, а потом изобразят их, якобы вызвали куда-то. А ты сидишь, ждешь и переживаешь, а когда все нервы себе истреплешь, вот тут они и нагрянут с расспросами, да как насядут. Так что мой совет — не переживай вообще, что куда-то ушел тот, кто допрашивает. Эта сволочь сидит в соседнем кабинете, чай пьет и лясы точит с кем-нибудь. Чтобы это прекратить, сиди спокойно. Или подремли, пока возможность есть, а то они любят спать не давать. Захотела в туалет, постучала в дверь. Там всегда охранник есть, он тебя проводит».
Диана кивнула. Она старательно ловила каждое слово. Довольный ее вниманием, старик продолжил.
«Начнется допрос. Соблюдай спокойствие. С ответами ни в коем разе не спеши. Они любят уверенно говорить о чем-то, а у самих часто ни фактов, ни улик. Всякой ерунде могут расспрашивать равнодушно. Ты расслабишься, он так между делом что-то важное спросит, а ты ответишь на автомате. Это все так специально делается. Иногда, наоборот, начинают быстро-быстро вопросы задавать, подумать не дают. Так ты не спеши с ответами, не поддавайся этому ритму, свой навязывай, неспешный. На любой вопрос думай, молча. И пока не будешь уверена в ответе, рот на замок. Или вот еще тактика у них есть хитрая. Некоторые рассказывают о своих проблемах, сочувствие пытаются вызвать. А потом говорят: помоги мне, я помогу тебе. Не верь. Это все их приемщики, и проблема их не настоящая, из учебника».
Диана сидела и слушала, открыв рот. Пашка говорил ей, что профессиональные разведчики все сплошь и рядом работники посольств. Если что, им в худшем случае высылка из разведываемой страны грозит. А тайным агентам дипломатическая неприкосновенность не светит, будут сидеть долго в случае провала и упорно, пока не обменяют. Москва, квартира Ивлевых. Шанцев заехал в гости буквально на 40 минут.
Аполлинария стол заранее накрыла, поздоровалась радостно и прошла внутрь в ожидании гостя. Ахмат вышел встречать, а сам мнется. Одно дело, Шансов был директором, а теперь он первый секретарь. За целый город отвечает. Правильно поняв причину заминки, Шансов сам шагнул к нему и сердечно обнял. Только после этого Ахмат расслабился. Шансов при личной встрече почувствовал, что его прежние претензии к Ахмаду, что бросил и сбежал, куда-то испарились. К его собственному удивлению. И когда? Скорее всего, после эпизода, когда на него бандиты по наводке Вагановича напали. После этого он подумал, что, в принципе, Ахмат по-умному поступил, что уехал. И не только так подумал, но и сердцем принял это решение друга, что первоначально его так задело и обижаться перестал.
«Павел-то дома?» —
спросил Александр Викторович, когда все ритуалы по встрече были завершены, и он с Аполлинарией и ее мужем сели за стол. «Нет, он на тренировке», — ответил Ахмат. «Часам к 10 только будет».
«Вот отлично»,
— вернулся Шансов к свертку с трехтомником, оставленному в прихожей.
«Это ему на день рождения. Передай, пожалуйста».
«Конечно», — взял Ахмат подарок.
«Спрячь куда-нибудь пока», — попросил Шансов. «Заранее нельзя дарить».
«Спасибо», — поблагодарила Аполлинария. «А что в министерстве? Как съездил Александр Викторович?»
Шансов рассказал, как все прошло, и принес письмо трудового коллектива, которое так и осталось при нем. А Лероева по очереди прочитали его.
«Так что профессионализма от Вагановича, оказывается, никто и не ждал». «Будет он директором нашего завода, как ни жаль», —
подвел итог Шансов.
«Надо, чтобы Фокин остался замом», — ответил Ахмат. «Он крепкий руководитель. Столько лет на заводе отработал. Главное, чтобы Ваганович ему не мешал».
«Само собой», — кивнул Шансов. «Мы с ним уже об этом говорили. Ильич все понимает. Конечно, место директора завода должно было быть его. Но дайте мне время, закончится проверка. Надеюсь, не сможет Ваганович все концы в воду спрятать».
Они посидели еще немного и засобирались на вокзал. Ахмат пошел провожать Александра Викторовича, им было еще о чем поговорить. Вечером нашел в почтовом ящике письмо от Тимура. Все-таки он мне тоже написал. Правда, фотография была всего одна, та, где они с Веткой Новый год встречают. Он писал, что к экзаменам допущен и надеется сдать сессию. Судя по тому, что задачу он себе ставил просто сдать, учеба дается ему непросто. Писал, что так привык к казарме, что несколько дней в домашней обстановке показались ему чем-то нереальным. Как бы там ни было, увольнительную или отпуск для поездки к матери ему в училище дали, значит, он там на хорошем счету. На вторник у меня были большие планы. Надо доехать до библиотеки, обменять мои книги на собрание сочинений Конан Дойля, а затем отвезти его Марьяне для работы, потом обувная фабрика. Пока я подбирал книги, что нужно отвезти библиотекарше, зазвонил телефон. Это оказался капитан Румянцев.
«Хорошо, что ты дома», — обрадовался он. «Все в порядке, дело есть».
«Я уже понял», — усмехнулся я. «Мне подъехать?»
«Да не обязательно. Я тут недалеко от твоего дома из автомата звоню».
Вдруг выдал он.
«Давай встретимся минут через 10 около твоего подъезда. Пройдемся».
«Ну, давайте», — озадаченно проговорил я. «Так, может, и домой зайдете?
А ты один, и никого точно больше не будет?»
«Да нет, тут полно народу».
«Не положено», — вздохнул Румянцев.
«Ну, не положено, так не положено встреча у подъезда. Это что-то новенькое. Интересно, с чего вдруг такой необычный формат?» Придумать ничего конкретного я не успел, вышел во двор к назначенному времени, и вскоре появился капитан Румянцев собственной персоной, но не подошел ко мне, а мотнул головой в сторону от подъезда и сам туда пошел. Прошли сотню метров за мусорки поближе к ней, и только тогда он остановился и заговорил.
«Здесь твои друзья и домочадцы не ходят?»
«Вот в том здании у меня мама работает, она сейчас на работе», — ткнув пальцем в ней, рассказал я. «Она экономист. Тут поближе устроилась, прибегает в обед няне с малышами помогать».
«Жена-то где?»
— удивился Румянцев. «На работу с Нового года вышла», — как и само собой разумеющимся, — ответил я. «В Союз Советских Обществ, дружбы с зарубежными странами, выставки, съезды. Жизнь бьет ключом. Как тут дома сидишь?»
«Понятно», — кивнул Румянцев. «Ладно, давай к делу.
Решил тебя не дергать с приходом к нам, раз был в твоем районе по своим делам, вот и решил прямо на улице переговорить по одной проблеме.
— По какой?
— По одному из твоих знакомых есть вопросы.
— Блин, ну что он тянет? И кто же из моих знакомых заинтересовал КГБ? Не по Диане ли меня сейчас будут спрашивать? Надеюсь, что нет.
Мы собираем информацию по подполковнику Гончарову. Вдруг совершенно неожиданно для меня сказал он. Я знаю, что ты с ним тесно общаешься.
Нужна информация о Грише? Поразился я.
О Григории Андреевиче. Что ты можешь о нем сказать?
Блин, да ничего плохого. Его отец женат на лучшей подруге моей бабушки. У бабушки с подругой дом в деревне на двоих. Я вообще Гришин должник, сколько он нашим старикам по хозяйству все лето помогал, в деревню каждые выходные мотался. И сейчас помогает, а мне же некогда.
А что там за история с аморалкой?
— поинтересовался Румянцев.
— Из-за которой его с загранки сняли.
— Да ерунда, недоразумение. Все Министерство обороны до сих пор, наверное, этот случай со смехом вспоминает. Улыбнулся я. Никакой аморалки на самом деле не было. Он свободный человек, а мамаша одной из его знакомых решила его посредством жалобы в Министерство на своей дочери женить. Жены нет. Так почему он не имеет права встречаться с девушкой, не собираясь на ней жениться? Он ей ничего и не обещал. Все это выяснилось достаточно быстро. Мамаша это одумалась, даже бегала по коридорам Министерства обороны, пытаясь жалобу забрать. Так что можно было его в легкую вернуть на прежнюю службу. Но сам Гриша решил, что не делается все к лучшему. Он же в разводе и вечно по командировкам. А у него сын растет, 10 лет уже. За ним глаз да глаз нужен. А Егорыч, отец Гришин, уже старенький. В общем, Гриша подумал-подумал и решил в Москве остаться.
«Ну, понятно. А что ж в личном деле аморалка так и осталась?»
«А мне откуда знать?» — удивился я. «Там реально ничего не было компрометирующего. Я не придумываю. Девушка, на которой мать его хотела женить, такое впечатление, что со всеми мужиками в нашем подъезде либо в кровати полежала, либо попыталась. Да она даже меня клеила. Недавно вон замуж за цыгана вышла, уехала к нему в колхоз, и все так обрадовались». Из-за нее она больше за нас. Но она потом и оттуда сбежала. Ясно, что Гриша в курсах был, что жениться на ней не следует. Он и не собирался. Это ее мамаша себе вдруг вообразила, что у нее дочка прямо на загляденье невеста.
— Ого, какая пылкая девушка! — пробормотал капитан, подняв удивленно брови.
— Хочешь, познакомлю? Она вроде то ли уже развелась со своим цыганом, то ли вот-вот разведется, так что, наверное, открыта к новым знакомствам. Шутку предложил я, улыбаясь.
«Нет уж, спасибо. Девушка, мать которой на службу мне жалобы писать будет, мне точно не нужна».
Решительно мотнул головой Румянцев.
«Ладно, вернемся ближе к подполковнику. А в компании он как себя ведет? Особенно если выпьет. Общительный?»
«Он профессионал», — серьезно посмотрел я на Румянцева. «В каком бы состоянии ни было, своей службе не говорит». Если спрашиваем, говорит в пехоте, мол, жду выхода на пенсию. Ничего интересного, мол.
Значит, характеризуешь его положительно?
Однозначно, подтвердил я. Умный, порядочный, надежный.
Ладно, спасибо.
Капитан пожал мне руку и ушел. Что это было? Реально их Гриша почему-то заинтересовал? Или решили проверить меня, не солью ли я информацию Грише, что им КГБ интересуется? А как они узнают? Единственный вариант, если Гриша сам им об этом доложит, что очень маловероятно. Скорее всего, это все-таки по его душу. Он военный, значит, служит в ГРУ, а не в КГБ. Интересно, по какому поводу за него взялись? Представить себе не могу, что Гриша с его опытом вляпался в какие-то терки с госбезопасностью. И представить себе, что ради меня затеяли такую ловушку с привлечением офицера ГРУ, тоже не могу. Не знаток в отношениях этих двух служб, но вроде как они все время цапались между собой за внимание со стороны Политбюро. Значит, обращаться к нему с просьбой о провокации в отношении меня КГБ не стал бы. Не их он человек. Тем более они же собрали о нас обоих информацию, понимают, что мы хоть и не родственники, но очень добрые соседи и будем прикрывать друг друга. Или не понимают? Блин, что делать-то? А пошли все нафиг. Предупрежу его, и будь что будет. Не сказать ему ничего не могу, слишком уже подружились с ним.
Буду погано себя чувствовать, если промолчу. Тем более ничего я в КГБ не подписывал, предъявить мне нечего. Собрался и поехал в библиотеку. К Гончаровым заходить не стал. Вдруг капитан Румянцев решил остаться понаблюдать. Стоит где-нибудь в соседнем здании с биноклем у окна и смотрит, не появлюсь ли я на пороге Гришиной квартиры. Нет, так подставляться мне не с руки. Мне надо с Гришей как-то по-хитрому пересечься. Юлия Ильинична встретила меня по-дружески. Тут же вытащила две авоськи с книгами. Выложил ей выбранные книги, а она из авосек достала свои 7 томов. Просмотрел мельком, кивнул. Книги в идеальном состоянии. Не то, что страницы не разрезаны. Разрезаны, конечно. Но видно, что пару раз, может, и читали. Но очень аккуратно, с любовью к ним. «С вами приятно иметь дело», — положил я на стол четвертной и стал укладывать Конан Дойля в сумку и портфель. «Если еще что-то понадобится, я могу к вам обратиться».
«Конечно, Павел. Буду очень рада помочь».
«Спасибо. На какое-то время Макару Ивановичу этого хватит». Мы любезно попрощались, и я отправился в типографию. Марьяна смотрела на меня удивленными глазами, пока я выкладывал перед ней 5 томов, с 3 по 7. Не жалко было бы и все 7 отдать, но зачем ее смущать, отвлекая лишними размышлениями, зачем я сую ей 1 том от производственной задачи, ведь по 1-м 2 книгам типография уже отработала. Вот и не надо ей их даже и показывать. «Думаю, вам лучше отвезти их домой и привозить по 1 тому от греха подальше», — подсказал я ей.
«Хорошо», — с готовностью кивнула она, — «я так и сделаю. А потом что с ними делать?»
«Ну, что делать? Оставьте себе», — улыбнулся я. «Не забирать же обратно. Тем более она прекрасно знает, что 5% от каждого тиража остается. Или не знает?» «Марьяна Платоновна, а Макар Иванович предупреждал вас, что 5% от каждого тиража надо оставлять?»
«Нет», — озадаченно посмотрела она на меня.
«Хорошо, что спросил. 5% оставляем и звоним, как все готово, вот этому человеку». Оставил я ей рабочий домашний номер Сатчана. Пусть он сам книги распределяет. Не хочется мне знать подробности этой кухни.
— Поняла, — кивнула она.
— Если какие-то производственные трудности возникнут, сразу звоните мне. Во всех остальных случаях — Павлу Сатчану. — Договорились, Марьяна Платоновна?
— Договорились,
— улыбнулась она. Мы попрощались, и я отправился на обувную фабрику. Надеюсь, новая жемчужина в нашей коллекции. Телефон нового директора не отвечал, и я набрал главного инженера. Представился он почти сразу, прибежал за мной на проходную. «Здравствуйте, здравствуйте!» — протянул мне руку сухощавый, жилистый брюнет с меня ростом 40 с хвостиком. «Маркин Михаил Дмитриевич!» «Очень приятно, Михаил Дмитриевич!» «Юлев Павел!» Пожал я протянутую руку, и он повел меня на территорию. «С чего начнем?» — поинтересовался он. — «Михаил Дмитриевич, вы здесь новый человек? Или до смены руководства тоже работали?» Первым делом решил выяснить я. — «Я здесь 18 лет уже!» — настороженно посмотрел он на меня. — «Отлично!» — обрадовался я. — «Люблю работать с людьми, которые в курсе всего и вся на предприятии. Директор уже дела принял?» — «На вроде», — пожал плечами Маркин. — «Какие планы насчет хозрасчета? Будем переходить». «А когда? Надо бы сначала посмотреть, может, какое оборудование замены требует. Тут надо все продумать сперва», — заметил я. «Давайте посмотрим, чем фабрика располагает. Директор будет сегодня?» «Не могу сказать. Это надо в управлении узнать». «Ну, давайте сначала на производство, а потом в управление», — решил я. Мы прошлись с ним по 1-му цеху. Все работало. Возле каждой машины кто-то сосредоточенно трудился. На нас не обращали внимания. Обувь выпускалась и детская, и взрослая. Войлочная, на толстой подошве и с молнией посередине. То, что на моей памяти называли «прощай молодость». Детские сапожки были синие и красные, взрослые — черные. Да, старикам и детям, конечно, тепло и удобно в такой обуви. Но остальным надо что-то поэстетичнее и поэлегантнее. «А кожаная обувь есть?» — спросил я. «Есть. Пойдемте дальше», — пригласил меня Маркин. Мы пришли в цех, где на похожих машинах, как в 1-м цеху, крутились кожаные женские заготовки ярко-красного, практически алого цвета. «Боже!» — не удержался я. «Это что за вырви глаз?
Спецзаказ какой-то?
— Какой спецзаказ?
— не понял меня Маркин. — Ну, для кого это шьется? Кто это носить будет? Артистки цирка или кардебалета?
— Нет, — рассмеялся Маркин. — Простые советские женщины носить будут. Намажут дегтем из аптеки, и получится красивые коричневые сапоги, которым сноса не будет.
— Понятно. Сразу вспомнил я запах дегтя в квартире моей первой семьи. Отец всю новую обувь, осеннюю и зимнюю, дегтем обрабатывал. Считалось, что он водоотталкивающими свойствами обладает. Этот запах потом очень долго выветривался из кожи.
— А почему бы сразу не шить коричневые или черные сапоги? — Так а как, если кожа пришла красная? — удивленно посмотрел на меня Маркин. — Что пришло, из того и шьем.
Я только тяжело вздохнул. Блин, ну и что ему сказать? Все верно. Особенности плановой экономики. В следующем цеху шили женские осенние туфли ярко-оранжевого цвета. Видимо, кто-то решил, что осенью мало ярких красок на улице, надо добавить. Еще одна модель отшивалась из светлой, желто-коричневой кожи совершенно неестественного оттенка. Кто вообще в такие цвета кожу красит? Руки бы оторвать. Красный краситель есть, синий есть, зеленый, желтый. Ну что стоит смешать приличный цвет?
Эх,